А потом нас загнали спиной к озеру. Мы стояли по колено в воде, защищая Сильфану, а на нас бежало где-то 20 мертвецов. Мы ничего не говорили, хотя и знали, что это уже конец. Все мы едва могли дышать от усталости. Однако, когда мертвецы подбежали к озеру, раздался глухой визг, и те буквально свалились под градом стрел. Стрел было столько, что, по крайней мере, некоторые разбили черепа или проткнули хребет. Я увидел на вершине арбалетчиков, которые со стены взобрались на самый хребет, следующие маршировали по пропету стены к перевалу, стреляя с трех рядов и передавая сзади вперед натянутые арбалеты, так что каждые несколько ударов сердца их четырехугольник плевался градом стрел. Потом снова помню Ульфа Индели, отступающую стену спин гвардейцев, крик и огонь. Мы собрались вокруг Ниты Сефни, упершись мечами в скалу, загнанно дыша и не в силах говорить, все обрызганные кровью и прокопченные дымом.
«Перевал падет», — прохрипел Ульф. «Гарнизон может отступать вдоль стены к укреплениям восточного дозора. Но нам нужно в город. Я должен войти в башню и начать деять. Другого выхода нет. Арбалетчики, может, отбросят их, но не остановят. Я должен это закончить».
Потом мы бежали по улицам, освещенным пожаром. То и дело в небе появлялась сотканная из молний ветка и ударяла куда-то в город. Казалось, что кто-то ими управляет. Деющие, владеющие молниями. Что мы могли сделать? Шум битвы и громыхание грома прокатывались по пустым закоулкам, пока мы не вырвались на какую-то площадь, где стояло много жителей разного возраста, в том числе женщины и дети. На площади стояли еще и фургоны, а городские стражники раздавали жителям мечи и шлемы. Мы встали там, а стражники выдали нам деревянный черпак и бочку воды, чтобы мы могли напиться. Рядом мальчишка лет, может, 12, морочился с защелками меча. Я вынул и подал ему клинок. «Ножны брось», — сказал. «Они тебе не пригодятся, но обязательно возьми шлем». Мы послали на стены детей. Что мы могли сделать? Мы побежали дальше. Андели раз за разом оглядывался.
«В чем дело?» — спросил Ульф. «Кто-то бежит следом».
И правда, мы слышали топот, а потом в конце улочки появились трое. Высокие, с медной кожей, покрытые татуировками, как у змеев. И один был без руки, у второго было три следа от ударов копья в грудь, а у третьего стрела торчала в центре тела.
«Вы их не удержите», — сказал Ндели. «Не потому, что это киберийцы, но потому, что они оружие Суджу Кандомле. Не знаю, откуда они взялись у короля змеев, но у них, похоже, другие приказы, чем у остальных. Идут за нами от перевала и идут следом за мной. Не умрут, пока я жив».
Упыри при виде легенды оскалили подпиленные, острые, словно у леопардов, зубы, а над мутными мертвыми глазами их открылись другие, поменьше, но горящие призрачным светом.
«Что ты хочешь сделать, Аскаро?»
— спросил я резко и почувствовал, как грудь моя наполняется свинцом.
«Я их остановлю», — ответил он спокойно, вынимая сабли.
Провел ладонью по рукоятям, принялся чертить на груди ряды значков.
«А потом приду к вам».
«Нет!» — крикнул я одновременно со снопом и Ульфом, но Ндели уже бежал. «Ндуна! Агана!» — крикнул он
и уклонился от первого удара, прокатился по мостовой и прыгнул на противника. Мы бросились следом, но тогда один из Маити Суэнда издал жуткий звук, и между нами выросла стена гудящего пламени. Меня тянули за петлю на панцире под затылком, а я вырывался и выкрикивал имя Ндели. Где-то позади слышал всхлипы Сильфаны. «Ндуна, Агана, прощай, друг. Что я мог сделать?» Не знаю, как мы добрались до башни шепотов. Помню только улицы, крики, кто-то бежал, над городом шипели молнии.
«Я бегу наверх», — сказал Ульф. «Со мной пойдет только Филар и лишь на минутку, потому что я стану там деять, а это может оказаться опасным.
«Не знаю, что случится, но я должен их сдержать. Тогда я не буду знать, что происходит под башней, а вы должны проследить, чтобы сюда никто не вошел. Никто, понимаете? Встаньте на площадке и сторожите входы».
Он замолчал и вдохнул поглубже.
«Это может оказаться последним вашим заданием как ночных странников, но оно самое важное. Потом либо война богов закончится, и вы начнете жить нормально, либо то, что вы сегодня видели, новый облик мира».
Сильфана вытерла кулаком глаза, размазывая сажу по щекам, а потом вынула меч. Ульф заколебался, стоя в дверях, повернулся к ней и взял ее лицо в ладони.
«Никаких прощаний», — прошептал. «Мы встретимся. Все».
На вершине башни шепотов выл ветер. Мы видели отсюда море и весь город, раскинувшийся под нами муравейником крыш, лесом башен и кольцами стен. Всюду вставали столбы дыма, и царил полумрак, подсвеченный огнем пожаров и постоянными вспышками молний. Когда я был маленьким и приближалась гроза, мой отец рассказывал мне сказки о драконах, живущих в тучах, которые сражаются друг с другом, метая молнии. О драконе, который хотел охранять людей, и о том, кто хотел их уничтожить. Теперь я был уже взрослым и знал, что драконы, мечущие молнии, существуют. Двоих мы убили.
«Что ты хочешь сделать?» — спросил я Ульфа, потому что не хотел, чтобы он умер.
Он махнул руками, словно желая охватить весь город. Стены, порты и пожары.
«Это все моя вина. Я привел сюда твой народ и привел людей огня, которым обещал помощь. Я и правда думал, что за стенами сада они окажутся в безопасности. Но правда и такова, что я хотел заманить сюда деющих, чтобы забрать их из твоего мира. И смотри, что происходит. Теперь твои люди гибнут от жара, от ядовитых тварей чужого мира, от живых трупов и живого едкого газа, от вещей, которые не одолеешь мечами. И теперь я должен встать против них. Они, наконец, показались, потому я должен их достать. Я должен это закончить. Парень, знаешь, если я и Фьёльсвин исчезнем, тебе придется стать владыкой ледяного сада. Ты должен сделать из него то, чем он должен быть. Сад».
Ульф вышел в центр башни, где вокруг нас вставала ее странная корона, похожая на когти. Он повел головой вправо-влево, а потом подошел к стоящему сбоку столику и взял глиняную бутылку, откупорил ее и долго пил. Потом вылил немного жидкости на руки и растер ее в ладонях. Потом еще расшнуровал кожаный мешочек и вынул оттуда обычную сушеную сливу, бросил ее в рот. Я тоже потянулся, но он перехватил горловину мешочка и стиснул ее в ладони.
«Оставь!» — крикнул Ульф. «Этажом ниже куча еды, ты можешь взять что хочешь, если ты голоден, но к этому даже не приближайся. Это все раскалено от песен богов. Один вид их может тебя убить. Лучше всего встань в дверях, там, где барабан. Когда я скажу, дай сигнал Фьёльсвину, а потом убегай из башни. Ты ни в чем мне не поможешь, а вот нашим внизу еще сможешь».
Потом я встал, где он мне сказал. Ульф же снова вышел в центр башни, между двумя столбами, что там стояли. Темное, словно бы грязное небо, снова порвали молнии. Теперь множество людей спрашивают, как тогда деяли. Нужно ли было знать соответствующие слова и жесты? Нужно было их произнести или пропеть? Не знаю.
это выглядело так. Всякий, кого я видел, деял по-своему. Мастер Фьёльсвин замирал на некоторое время в неподвижности, глядя перед собой, а потом просто делал короткий жест своим пастырским жезлом, что заканчивался серебряным деревом, а оно на миг начинало светиться, а то, что ему было нужно, возникало. Некогда я видел, как Нагили Фрия танцевала среди зноя, который она и вызвала, но я не знаю, делала ли она так всегда. Ульф бормотал себе под нос и делал странные жесты, словно передвигал что-то в воздухе или писал одним пальцем перед собой. А потом, когда принимался за деяние, все выглядело так, словно он хватал невидимые вещи и бросал их или отталкивал. Мял и растягивал воздух, чтобы потом отодвинуть его, будто занавес. И все время при этом говорил на странном своем тарахтящем языке, порой даже кричал. И всегда это требовало огромного усилия. Мастер Фьёльсвин почти не двигался, но, закончив, обмякал, горбился, и тогда казалось, что он сделался древним стариком. Приседал, постановал, запинался и часто должен был после всего прилечь. Ульф краснел лицом, потел, и казалось, что он толкает груженный камнями воз. Но в чем там, собственно, было дело, я и понятия не имею.